Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет продолжает украинскую тематику. О ней мы много говорили в последних передачах и будем продолжать, видимо, еще говорить, поскольку ситуация на Украине продолжает оставаться острой и быстро меняющейся, и реакция международного сообщества во всяких видах на эту ситуацию тоже постоянно меняется и тоже приобретает самые разные формы. Я, например, практически одновременно сегодня слышал информацию о том, что с одной стороны НАТО прекращает военное и гражданское сотрудничество с Россией, вот, и, соответственно, значит, как бы обрывает все линии связи, да, а с другой стороны о том, что НАТО надеется на продолжение сотрудничества с Россией в Афганистане в области борьбы с наркотрафиком. Ну, область борьбы с наркотрафиком, это она же область поставки наркотиков из Афганистана, так сказать, во весь остальной мир. То есть, как эти вещи существуют параллельно, тут вряд ли может пояснить кто-либо из комментаторов, но тем не менее...
Ну, кстати, это одна же тема о том, чтобы прессовать врачей, чтобы они не давали наркотикам, умирающим от рака, так сказать, на последней стадии. И не оперировать собак, не давать кетамину, так сказать, употреблять, чтобы... То есть, все это из одной серии.
Правильно, а что, кому попало, извините, жрать кетамин и наркотики, если тут наркоманы еще, можно сказать, не все удовлетворены. Логично. Да. То есть, надо шевелящимся людям, так сказать, давать, которые еще хотят, так сказать, их употребить или нет. Вот.
И готовы платить деньги.
И готовы платить, да, за это деньги. Вот. И вот таких вот пересекающих сюжетов очень много, так сказать. Другой пересекающий сюжет о том, как НАТО собирается оказывать, так сказать, военную помощь Украине и вообще придвигать свои войска поближе, так сказать, к границам Восточного альянса. А с другой стороны, о чем я тоже сегодня слышал, в то же самое время практически, о том, что ни Соединенные Штаты, в частности, ни НАТО вообще не рассматривают ни в ближайшем, ни в дальнейшем будущем вопрос вхождения Украины в НАТО и категорически заявляют, что этот вариант даже не рассматривается.
Военных советников присылают, сухие пайки присылают, военные частные компании присылают вооруженные на Украину. Да, но да, НАТО да, не собираются да, продвигать.
Да. Нет, ну, в общем, то есть я говорю о том, что существует много перпендикулярной информации, которая распространяется одновременно. Именно поэтому, видимо, имеет смысл обсудить какой-то комплекс политических проблем, которые сейчас стоят перед Украиной, и каким образом на них должна реагировать Россия. Во всяком случае, в связи вот с объявленными на 25 мая выборами президента Украины, уже зарегистрированными кандидатами и как бы ведущимися какими-то предвыборными кампаниями, которые, надо сказать, ведутся очень достаточно однобоко, потому что кто-то из комментаторов остроумно заметил, что впервые на Украине происходят выборы, то есть политическая кампания борьбы не между противниками, а между сторонниками одного и того же, так сказать, подхода. То есть они должны соревноваться в том, насколько жестко они проявляют свою позицию по отношению к России, насколько она является, собственно, антироссийской, если уж на то пошло. Вот. И, так сказать, Украине предлагается выбор между более или менее антироссийскими политиками, что, соответственно, сужает вообще саму область выбора, так сказать, до одного вектора, это антирусского. Вот. Вот это, собственно, тут та перспектива, которая встает перед Украиной после 25 мая, если какой-то президент будет выбран, если действительно эти выборы состоятся.
Ну, как я утверждал, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти, я считаю, что моя теория в этом плане подтверждается, потому что если брать ситуацию полгода назад, худо ли бедно был президент Янукович, и как мы теперь понимаем по совокупности, так сказать, того политического спектра, который сейчас представлен на Украине, это он был, если не пророссийский, то, по крайней мере, так сказать, нейтральный к России по своей политической направленности. Был он, правда, жуликоват. Это было, так сказать, известно и на Украине, и за рубежом.
А кто там не жуликоват? Вот сразу да. Хочется в качестве алверды сказать.
Нет, ну он как бы старался и как бы злоупотреблял этим делом даже по украинским понятиям.
Кто же там не злоупотреблял-то, сразу хочется спросить опять
нет,
же.
И в этом плане, значит, наша база в Крыму была зафрактована там на 50 лет. Значит, газ уверенно проходил через границу Украины, и цена на газ, так сказать, устраивала обе стороны. НАТО в этой ситуации вторгнуться, так сказать, и присоединить Украину к себе не могло. И все дело катилось к выборам 2015 года, когда должны были состояться выборы президента и, по-моему, парламента, по-моему, они чуть ли не в один год должны состояться. И все катилось по каким-то рельсам. То, что мы им сейчас, наиболее вероятное развитие ситуации на ближайшие, так сказать, 2-3 месяца, это то, что Крым останется за Россией. И абсолютно понятно, что, так сказать, Россия из Крыма не уйдет. И, так сказать, потому что это уже невозможно сделать из этических соображений по отношению к крымчанам, которые ясно высказали свой выбор. В ответ мы имеем ту ситуацию, что украинская не только элита, но и большое количество населения затаило злобу на Россию. И выборы 25 мая, если они состоятся в том виде, в котором они намечены на данный момент, скорее всего, победит какой-то политик, который, скажем так, по сравнению с Януковичем, будет более прозападным. И дальнейшее настроение и в элите, и в населении, а тем более в западных странах, которые их активно в этом деле подстрекают и поддерживают, то, что вектор будет сменен на развитие военно-политического сотрудничества с Западом с последующими негативными условиями для России, включая ПРО в Сумской области и прочие неприятности. Вот, на мой взгляд, ситуация должна развиваться таким образом.
Ты знаешь, я соглашусь с твоей точки зрения с одной только коррективой, которая касается средней части. Так сказать, действительно, что касается Януковича, я согласен с твоей оценкой, равно как и с тем, что сейчас вытекает из будущих выборов президента Украины. Но есть серединная часть, которую не стоит пропускать, и которая, по-моему, очевидна. Это то, что не Россия спровоцировала такое развитие событий на Украине. Вот это точно. Потому что России такое развитие событий невыгодно. Ей действительно был бы выгоден Янукович или кто-то вроде Януковича. Здесь вопрос не в лицах и персонале, но некий нейтральный человек, лояльный, скажем так, обеим сторонам, который бы проводил какую-то серединную медианную политику. Вот. Вопрос в том, что вот этот вот серединный выбор, собственно, попытались поколебать именно с Запада, воспользовавшись предлогом вот этой вот европейской интеграции Украины, которая, по сути дела, в варианте с Россией означала то, что Украина политически и экономически как бы ориентируется на Запад, но продолжает жить за счет того, что она имеет с Россией, что нелогично и невозможно. И вот отсюда вся история с Евромайданом, значит, попытком его...
Ну, все это было помножено на дурость Януковича, надо сказать, к сожалению.
Ну, я думаю, что по современной оценке событий вопрос не столько в дурости и не только в дурости Януковича, хотя он, безусловно, так сказать, человек непланетарного масштаба, да, но еще и в том, что, во-первых, Евромайдан, ну, сами Соединенные Штаты признали, что они вложили в это дело порядка 5 миллиардов долларов. Это много. 5 миллиардов долларов – это много. Они вложили не в то, естественно, чтобы строить только баррикады, но речь идет о подкупе политиков, речь идет о всех тех лагерях подготовки, так сказать, достаточно боевых людей, которые потом организованно десантировались туда-сюда, так сказать, и, собственно, составляли организационную ударную силу Евромайдана, и о многих других, так сказать, всяких организационных мероприятиях по поддержке демократии. Я хочу сказать, что суммы такого рода, они, например, в Россию в этом масштабе даже никогда и не вливались. Я думаю, что отчасти потому, что их и невозможно было влить. Но на Украине такая возможность была. И первая и главная ошибка Януковича, если его анализировать, то это то, что он не перекрыл этот источник, который был открыт еще в 2004 году при Оранжевых. Когда вот эти организации, они действовали, во-первых, достаточно свободно, когда была открыта граница с Европой по системе Ниппель. То есть, иначе говоря, украинцы выезжают на европейскую территорию исключительно по визам. Может быть, они давались легче, может быть, дешевле, неважно, но по визам. А вот европейцы все приезжают, так сказать, на Украину без виз. То есть достаточно иметь, так сказать, европейский паспорт, и все. Шенгенская зона автоматически подглатывает Украину. Вот все это вместе, в совокупности, оно и дало результат Евромайдана, который после этого, для того, чтобы его разгонять, наверное, был вопрос решительности или нерешительности тех или иных лиц и сил. Но был еще и вопрос наличия сил самих. Поскольку, как показали дальнейшие события, вся история, так сказать, с армией Украины, какой ее реальный потенциал, так сказать, полицейских сил и прочее, прочее, показывает, что этот потенциал был достаточно узок. И вряд ли у Януковича был достаточно широкий маневр для того, чтобы этим воспользоваться, и он серьезно опасался того, что просто, несмотря на отданные приказы, они исполняться просто не будут.
Когда все деньги из бюджета вытащены в личный карман, то очень сложно потом командовать и армией, и полицией, которая сидит на голодном пайке.
Не, ну, тоже играет. Я здесь согласен, я просто говорю к тому, что вот эта вот ситуация как таковая, так сказать, ее развитие в эту сторону, она была все-таки запрограммирована не Россией, она скорее была запрограммирована с другой стороны, с целью перетянуть, так сказать, Украину на свою сторону и привязать ее, так сказать, к Атлантическому блоку так или иначе. Я называю сейчас Атлантическим блоком даже не специально НАТО, а просто вот эту тандем политический Европа, так сказать, Соединенные Штаты, и далее, так сказать, заставить ее политически действовать в этом русле. Потому что я не думаю, что в Европе или Соединенных Штатах как-то там всерьез задумывались о том, какой перспективный рынок это Украина, и как сильно они приобретут от того, что этот рынок вдруг окажется, так сказать, у них интегрированным в европейское сообщество. Потому что интересен только рынок, который платежеспособен. Украинский рынок не являлся сильно платежеспособным. Он мог бы являть собой какой-то потенциал, как дырка в российский рынок, но с этим с самого начала было ясно, что дело не пройдет.
Ну, и это поэтому... как вторая Румыния или третья Молдавия, так сказать. Вот,
ну, что-то типа, что-то типа
может
того.
Может быть, чуть побогаче, но не сильно.
Да, ну, что-то типа того, но только с той разницей, что все-таки там и народ живет побольше. Вот. И они, в общем-то, гораздо ближе находятся к России и этнически, и ментально, и как угодно, чем Молдавия там, или тем более Румыния. Поэтому здесь как бы был определенный посыл западной стороны, на который российское правительство любой там ориентации, оно должно было каким-то образом реагировать. Ну, если только оно не являлось там кем-то типа Ельцинско-Козыревского, такого вот варианта чисто капитулянского. Значит, вот эта реакция, она должна была в чем-то проявиться. Она проявилась в том, что в нужный момент, и когда условия к тому сложились, мы об этом уже говорили, дело дошло до отделения Крыма. Вот. Это соответствовало чаяниям большинства населения. Это было известно достаточно давно, потому что, по сути дела, вся история крымской автономии в составе Украины – это история тех или иных попыток войти в состав России.
Это надо прямо сказать. Ну и более того, в силу географии Крыма и расположения там флота, это оказалось технически просто сделать.
Это технически просто сделать, но я просто напоминаю, что с разными перипетиями, которые мы сейчас поменять не будем, их за 23 года набралось очень много, но начиная с 90-го года, с момента создания Крымской автономии в составе Украинской ССР, так или иначе, речь шла о том, как бы подальше отползти вот от этой вот, так сказать, Украины и как бы примкнуть к России.
Ну, дальше тем более украинцы сами помогали этому, они постоянно то какие-то маяки пытались отобрать у флота, то какой-то украинский язык насадить в Крыму, так сказать, сверхнормы.
Понятно, да.
То
да,
своих
да.
губернаторов прислать вместо избранных местных. Да, ну, они тоже там хороши, так сказать.
Нет, я никого не оправдываю. Я просто говорю про то, что про ту тенденцию, которая существовала. Поэтому в этом смысле, так сказать, переход Крыма в состав России, он вполне логичен. Потому что это завершение определенных 23-летней усилий, намерений, чаяний, там, так сказать, побед и поражений и так далее, но которые, в конце концов, завершились определенным образом. И здесь действия России, в этом смысле, они были совершенно логичными. Вот. Но другой вопрос, это то, что действительно в свете этого встает развитие ситуации, которая изначально для России не была перспективной и выгодной. Потому что одно дело вся Украина, плюс вместе с Крымом, которая имеет некий нейтральный статус, хотя бы и болтается между Европой и Россией, но, так сказать, придерживается каких-то, ну, грубо говоря, нейтральных рамок приличия, и другое дело, когда, так сказать, это государство, значит, превращается в некое антирусское образование с русскоязычным населением и практически таким же языком, ну вот, как бы там ни старались подчеркнуть его отличие от российского, от русского языка. Вот, и таким образом становится таким продвинутым форпостом НАТО. Я это специально подчеркиваю в данном случае НАТО.
Причем не как... просто форпостом НАТО, а еще не имеющих границы между, между Украиной и Россией. Границы-то фактически нету.
Ну, в общем, да.
Ее, конечно... То есть никакого железного занавеса, который в свое время Советский Союз строил вокруг Советского Союза, там нету. И денег технически, чтобы создать так и соответствующую границу, тоже нету.
Не, ну, если даже ее и создавать, во-первых, это очень долго, во-вторых, это очень дорого, а в-третьих, события развиваются гораздо быстрее, чем то и другое. Вот, потому что на сегодняшний день надо понять, что Украина в том виде, в котором она существует, она вряд ли представляет какой-то серьезный экономический интерес для западных государств в целом или Европы в частности, но она представляет для лидера западного мира, в частности Соединенных Штатов, несомненный геополитический интерес. Потому что, ну, наличие Украины на стороне западного блока, это примерно то же самое, что наличие Кубы, так сказать, возле Соединенных Штатов во времена Карибского кризиса. То есть весь вопрос только в том, когда туда доставят ракеты.
Даже что... не Куба, а представим, что вместо Кубы была бы Мексика.
Ну да.
Или Канада, а еще лучше с двух сторон.
Да, да. Я просто проводил аналогию с известным, потому что Куба вызвала, так сказать, там истерическую реакцию совершенно в Соединенных Штатах.
И, нет, Куба маленькая, Украина 45 миллионов.
Ну да, да, хотя дело не дошло чуть-чуть до ядерной войны. Дело было всего все в том, что на Кубе появились советские ракеты среднего радиуса действия, ровно такие же, как Соединенные Штаты за полгода до этого установили в Турции. О чем достаточно мало поминают в западных СМИ, но с чего, собственно, и начался Карибский кризис, и вообще вся идея Хрущева завести туда ракеты, точно так же, как завели их американцы в туркам. Кстати, они их убрали оттуда после Карибского кризиса, это было частью совместной договоренности. Так вот сейчас, без всяких вот этих вот договоренностей и альтернатив, такое же появление ракет, оно гипотетически возможно на Украине, и, по сути дела, является ее единственным, тем единственным интересом, который к ней питает вот, и западное сообщество, и Соединенные Штаты в частности. Потому что, так сказать, от Украины до Москвы, ну, это с ее западных, вернее, с восточных областей, это где-то 600 километров прямого расстояния. То есть это, в общем... стартовая позиция для, так сказать, любого кризиса и дальнейшей военной экспансии. И эта стартовая позиция, она совершенно очевидна, что если она завоевывается, она рано или поздно будет использована. Я не говорю, что они, ракеты появятся там на следующий день после выборов президента Украины.
Они даже могут не летать, но они шантажом являются.
Ну, я не думаю, что так тут нелетающие макеты будут поставлять, но так
нет,
или иначе...
Нет, я имею в виду, что они могут никогда их не запустить. Mm-hmm. Но когда у человека есть эта принципиальная возможность, это меняет стратегическую, стратегическую ситуацию.
Безусловно.
Более, ну, более того, все это
я дополняется... уж не говорю про систему ПРО там и прочее, и
да, так далее. Систему раннего оповещения и прочие вещи. Mm-hmm. Более того, значит, американцы решили для себя проблему, пожертвовав Крыму. Они, значит, подняли... на Украине антирусские настроения. И если, предположим, в какой-либо другой стране заводить ракеты или аэродромы и все прочее достаточно сложно, то здесь население, так сказать, так как оно обижено происходящим, у него появляется аргументация позвать к себе, так сказать. Вот, видишь, какая ситуация у нас хреновая, так сказать. Давайте мы позовем и с удовольствием дождемся их, даже не их баксов, не их экономической мощи, а именно, чтобы прибыли какие-то ракеты, ПРО, так сказать, истребители, которые баражируют в пространстве, так сказать, для охраны рубежей и прочие вещи. В этой ситуации, я еще раз повторяю, так сказать, все, что делает Путин, получается плохо. Вот та ситуация, которую представляешь, его жалкое бление насчет того, что «а я хочу, чтобы у вас была федерация». Она вызывает просто анекдотическую реакцию, так сказать, на что Яценюк сказал: «я бы хотел, чтобы в России тоже была федерация, чтобы был и государственный язык украинский, и еще чего-то, еще чего-то». Определенная симметрия, так сказать, она здесь не просматривается в этом вопросе.
Ну, видишь ли, на самом деле, если бы, так сказать, если бы говорим в области, так сказать, в области политических гипотез, я считаю, что в России, например, очень легко объявить государственным языком украинский, крымско-татарский, еще какой угодно. Но от этого вовсе не значит, что большинство населения начнет на нем говорить. Проблема Украины с государственным языком состоит в том, что как только там является государственным языком русский, то на нем и так говорит большинство населения страны. То есть исчезает какой-либо стимул, так сказать, нагнуть вот это самое большинство населения, я имею в виду не только русских, а я имею в виду украинцев тоже, и заставить их говорить по-украински. То есть говорить по-украински ведь в данном случае речь идет не о том, чтобы яснее выразить свои мысли, а то они вдруг непонятны, да, или, например, так сказать, приобщиться к каким-то таким аналам культуры, которого себя добровольно лишает русскоязычное население, и поэтому их облагодетельствует. Речь ведь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы создать какую-то принципиальную разницу, если угодно, стену непонимания, да, между Россией и вот этой вот частью, так сказать, российского анклава, вернее, российской цивилизационной империи, если можно так выразиться, которая является Украина или Малороссия, как угодно, для того, чтобы, так сказать, эти части перестали понимать друг друга. То есть задача ровно обратная той, которую, например, ставят между собой власти Северной и Южной Кореи, которые стараются, наоборот, поддерживать единство своего языка для того, чтобы, даже будучи разделенными политически, народы не были разделенными навечно. А вот здесь задача ставится в точности обратная, да, как раз при помощи языка взять и разделить народы. А в России можно объявлять государством любой язык, вплоть до Ямало-Ненецкого, если таковой существует. Вот, потому что все равно от этого не будет следовать, что дальше на нем все начнут говорить.
Но если говорить о прогнозах развития событий, то мы видим определенное затихание активности в Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей, которые на примере Крыма, так сказать, не возбудились до уровня референдума в силу объективных причин. Просто объективно меньше русскоязычного населения, меньше русских просто тупо во всех этих областях, чем в Крыму. И нет вот такой активности, нет базы флота и нет зеленых человечков, которые могут обеспечить, так сказать, проведение референдума. И в этой ситуации, если мы дождемся 25 мая, и будут проведены президентские выборы на Украине, то тот человек, который, скорее всего, им будет Порошенко, тот человек, который получит легитимность, и не будет сорвано голосование по полной программе вот в этих областях Юго-Востока и Юга, то дальше, так или иначе, мытьем или катанием, так сказать, киевское руководство добьется желаемого. И возможности вот этой федерации, или тем более отделение этих областей от Украины, а нам нужен транспортный коридор, я хотел бы напомнить, в Приднестровье, мы сейчас его теряем из-за недружественности Украины. Раньше недружественная Молдавия блокировала Приднестровье с одной стороны, но мы, используя какого-нибудь там жуликоватого, плохого, хорошего там тюфяка подобного Януковича, но тем не менее мы могли с Приднестровьем совершенно спокойно общаться в экономическом плане. Сейчас, скорее всего, такая возможность у нас исчезнет. А Приднестровье мы потеряем, это как бы, ну, в общем-то, вещь сравнимая с Крымом, так, по большому счету, по промышленному потенциалу.
Не, ну, это все значит, что Россия, значит, еще раз фактически поставлена в условия, когда ей надо действовать для того, чтобы защищать свои национальные интересы. И в этом смысле, так сказать, роль Путина, который начал это дело, вернее, не начал, а был вынужден на него реагировать, и реагировать адекватно в случае с Крымом, она, собственно, Крымом не исчерпывается. Потому что, так сказать, получить себе, так сказать, полуостров Крым и в обмен на это иметь некую враждебную, так сказать, Украину, которая находится под непосредственным влиянием, так сказать, самых таких антирусских геополитических сил, это, конечно, не тот размен, на который можно было пойти. Я еще раз подчеркну, это не ситуация, которая была вызвана Россией, а была вызвана Запада. Но либо этой ситуации надо было сдаваться с самого начала, что было как бы совсем уж кисло. Либо ей надо активно противостоять. А это активное противостояние включает в себя, по сути дела, вопрос о политическом завоевании Украины. Я подчеркиваю, нет, не обязательно должно быть военное завоевание, я говорю о политическом завоевании. Но политически Украина должна быть либо лояльной России, либо, во всяком случае, ей не враждебной. Потому что враждебная Украина, это, я имею в виду, опять же, не всю Украину, не весь украинский народ и так далее, которую фиг кто и спросит, на самом деле, на этот счет. А имею в виду именно вот ту политическую верхушку, которая будет править Украиной, и которая на сегодняшний день, в том виде, как она есть, она состоит в Киеве целиком из американских марионеток. Это надо признать совершенно откровенно, потому что это так и есть. Их охраняет американский, по сути дела, бывший спецназ. Этот спецназ осуществляет зачистку неугодных им, так сказать, революционных бывших элементов, я имею в виду, так сказать, бойцов правого сектора. Ну, вот, которые так позволяют себе выдвигать собственные идеи, своевольничать и быть организованной силой. Эти же, по сути дела, марионетки будут организовывать и выборы. И относительно того, как выскажется народ на этих выборах, я бы тоже не строил очень больших иллюзий. Потому что мы говорили с тобой неоднократно еще в период правления Януковича о том, что достоинство Украины было в том, что у нее были независимые выборы, и эти выборы никто, как бы, не опровергал. Сейчас этот вопрос, уже сейчас, еще до проведения этих выборов, да, он является большим вопросом, да, и ставится под большое сомнение. В первую очередь потому, что фактически в результате переворота государственного, ну, назовем это так, революции, так сказать, в итоге это переворот государства, который был совершен на Майдане, в общем-то, при помощи активистов правого сектора, значит, на сегодняшний день этих активистов правого сектора практически зачистили, вывезя их в лучшем случае в санаторий под Киевом, в худшем случае санаторий специального режима под командованием СБУ, что, в общем, в той или иной форме означает концлагерь. Вот. И далее, так сказать, политическая власть досталась, в общем-то, тем, кого этот правый сектор совершенно никогда и к этой власти не продвигал, рассматривал их как такую же сволочь, как и Януковича. Я имею в виду всю батьковщину вместе с ее верхушкой, которая в оранжевый период погрязла в коррупции настолько, насколько она могла погрязнуть в тех обстоятельствах при том президенте. Вот сколько было можно тогда, они столько тогда и наворовали. Это, не, я уверен, не столько, сколько наворовал Янукович. Наверное, он успел больше. Вот. Во всяком случае, об этом так говорят. Но то, что пришли не белые пушистые кролики, а те же самые удавы, так сказать, с намерением рассовать все по карманам, это стопудово, это абсолютно очевидно.
Вот. Ну,
вряд ли за это стоило делать революцию.
Логика развития переворотного движения на Украине может привести и к рецидиву революционных действий, потому что, как ни парадоксально, как у нас не ругают здесь правый сектор, та риторика антикоррупционная, которую они активно применяли во времени Майдана и после Майдана, она поддерживается населением.
Да.
И, в общем-то, если, не дай бог, так сказать, Юлька победит на выборах или нечто подобное, и они продолжат свою деятельность, то здесь как раз какие бы ни были нейтрализованы так и боевики Майдана, они ведь сильны не том, что их 300 человек, они сильны тем, что их поддерживают, ну, во всяком случае, киевляне и во всяком случае, западяне. Это как минимум. Так сказать, как будет развиваться ситуация, так сказать, дальше, то непонятно.
Я хотел просто акцентировать внимание именно на том, что ты как бы поговорил с скороговоркой о том, что если их выберет, так сказать, Украина, да, вот я именно на возможность выбора Украины, как раз возможность выбора Украины как раз сильно сомневаюсь, потому что если раньше хотя бы избирательные комиссии там и вот все органы по подсчету голосов, они формировались из разнонаправленных оппозиционных парламентских фракций, да, и таким образом существовал какой-то баланс, который хотя бы обеспечивал сравнительную честность при подсчете голосов за вычетом обычных, так сказать, для парламентской демократии методик типа, так сказать, там, привлечения и агитации за голосование на голосование, да, на неравном уровне в разных регионах и так далее, и так далее. Вот. то сейчас это все практически заполнено бытьковщиной. Губернаторы, то есть исполнительная власть, они от бытьковщины. Избирательные комиссии формируются ей уже. И она же является одним из участников выборов. Это, знаешь, мне напоминает чем-то КПСС, да, которая формирует избирательные комиссии, так сказать, а потом говорит, вы можете выдвигать независимых кандидатов сколько угодно. Потому почему-то все равно всегда КПСС при этом побеждает на выборах. Вот. Но то же самое сейчас имеет место на Украине. То есть очевидно, что если это и будет продолжено до самых выборов, то какой бы процент ни был там популярности у Юли, то именно ее и назначат президентом по итогам этих выборов, потому что именно так подсчитают голоса.
Ну, у меня вызвало какое-то, мягко выражаясь, недоумение поведения той самой партии регионов, которая раньше поддерживала Януковича. Янукович, который, собственно, ее кормил, поил, это была энткая Единая Россия, так сказать, партия номенклатуры. И она почему-то поддержала не какого-то Тигибка, который обладает приличным электоральным потенциалом, и у него какая-то биография есть, так сказать, вплоть до руководителя Центробанка. То есть вполне внятный человек, внятно разговаривающий, и который, собственно, в момент ухода Януковича и поддерживал партию регионов, и содержал, и все прочее. Они поддержали вполне себе анекдотическую фигуру некого Добкина, который по кличке Допа, который, в общем-то, я не знаю, как, наверное, наши украинские слушатели, может, меня поправят, но вообще-то, насколько мы знаем, он так и там Допа и Гепа, это Добкин и Кернес, так сказать, в Харькове, представляют собой там Тропунька и Штепселя, да, или, ну, в общем, какие-то анекдотические персонажи.
Ну, да,
собственно, по своим поведениям, то, что вот, когда уже он стал известен после того, как в Харькове провели съезд вот этой партии регионов, он, собственно, подтверждает свою анекдотическую репутацию. Это значит, что партия регионов фактически занимается каким-то политическим самоубийством. Они как подыгрывают, получается, бытьковщине во время этих выборов.
Ну, это означает, что это партия сформированная из номенклатуры, а не из людей, которые борются за какую-то идею. Это, по сути дела, не партия, а некая коалиция конъюнктурщиков, которые в зависимости от того, как меняется политический флюгер, в какую сторону он дует, они, соответственно, принимают эту...
Ну, КПРФ, помнишь, на выборы вместо Зюганова выставила Харитонова. Хотя всем было понятно. И причем при том, что он как бы он защитник Белого дома в 93-м году.
Ну, да, да.
Уважаемый человек, но абсолютно понятно, что он не электорабелен, так сказать, ни в каком виде. Ну, даже по сравнению с Зюгановым.
Ну да.
Однако был такой период, когда вот сделали, а Жириновский выставил вообще своего охранника.
Ну, да,
момент Путину требовались как раз вот такие. И у меня осталось впечатление, что это какая-то аналогия той ситуации.
Да,
то
мне тоже.
Со стороны противников абсолютно непроходные фигуры, даже теоретически.
Ну, на мой взгляд, это абсолютно именно то же самое и значит. С той лишь только, пожалуй, добавкой, что вот эта вот вероятность победы Порошенко, которому на сегодняшних украинских рейтингах пророчат чуть ли не 24% голосов, в то время как Юля 8 или 9, скорее всего, связано именно с тем, что используется та же самая технология, которая у нас была опробована еще в начале 90-х годов, когда, собственно, рейтинговые агентства должны, так сказать, своей пропагандой избирателя подготовить к тому, что именно такой процент голосов и будет в итоге распределен. Для меня, однако, остается загадкой, как Порошенко сможет перекупить избирательные комиссии, которые подчиняются бытьковщине. Но это, наверное, будет интрига вот этих вот выборов, если, конечно, до них дойдет дело, и если Россия не вмешается в этот процесс раньше для того, чтобы защитить свои национальные интересы.